Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Архипастырь». Я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Здравствуйте, Владыка!
Добрый вечер, Сергей!
Благословите наших
Бог
телезрителей.
благословит!
Владыка, вы наш частый гость, очень приятно с вами общаться. Вот я впервые с вами буду работать, и тема беседы у нас общая, будем отвечать на разные вопросы духовно-нравственного содержания, также простые вопросы от наших телезрителей. И прежде чем начать беседу, напомню телефон прямого эфира. Дорогие телезрители, вы можете задать любой интересующий вас вопрос нам в прямом эфире. Телефон в Москве 8-496-781-49-54. Совсем недавно, 26 января 2017 года, в рамках международных рождественских образовательных чтений в Белом зале Храма Христа Спасителя по направлению деятельности церкви в сфере образования и катехизации была организована секция «Православная культура в современной школе». Вы там принимали активное участие, выступали. Так о какой культуре и о чем вообще была речь на этом заседании?
Это уже вопрос 25-летней давности. Какой культуре? Основы православной культуры. Угу. Культура православная.
Только о православной культуре речь.
О православной культуре. Угу. Но в принципе культура, она не может ограничиваться одной культурой православия. Ведь культура, она многогранна, да? Если мы берем вообще храмостроительство, это культура. А истоки храмостроительства? Ведь элементы храмостроительства не только византийские, но и древнегреческие. Поэтому, когда мы говорим «культура» и «основа православной культуры», то это понятие не суженное, а понятие расширенное. Культура, ведь как-то, кажется, Торнер сказал, вся культура из храма. Вся культура из храма. И когда мы говорим культ и культура, ведь это слова одного корня. И поэтому, конечно же, поскольку рождественские чтения, они у нас называются образовательные рождественские чтения. А образовательные, у нас есть предмет «Основа православной культуры». И об этом мы как раз и говорили. Ведь вечно ломают копья те, кто против того, чтобы православная культура была преподаваема в общеобразовательных школах. Говорят, вот вы нам навязываете. Никто никому ничего не навязывает. Если мы хотим именовать себя культурной страной, культурными людьми, вы можете понять картину Иванова или Иванова, как хотите, назовите ударение, да? Явление Христа народу. Что может сказать эта картина человеку, не знающему сюжета, основу,
да, в принципе,
которая лежит
ничего.
Совершенно ничего, да? И разве это или даже больше исцеление слепорожденного? Что может понять человек, который видит просто картину «Христос слепой», а не знает сюжета, откуда же это происходит? Это ведь евангельская история. Это сюжет евангельский. Так вот, эта культура, это погружение в нашу традиционную, историческую, культурную данность по очень многим направлениям. Вы что, поймете высоту и величие малого храма Покрова-на-Нерли, если вы не знаете, что же такое вообще Покров и в чем сущность храма, каково его значение как сосредоточие и неба, и земли? Или сейчас очень много ведется споров о Исааковском соборе. Говорят, ну вот это музей, это же культура. Культура? Но какая культура? Храмовая культура. Православная культура. Где же корни, которые вдохновили великих зодчих и архитекторов, и строителей, и скульпторов, и иконописцев, и рукодельцев, чтобы создать этот шедевр? Это же целая плеяда укорененности в истины христианства. Поэтому, когда мы говорим о культуре, вы задали вопрос, а что же было вот на этой секции? Вот об этом мы тоже говорили. Но поскольку, еще раз повторяю, образовательные чтения, наверное, я немножко необычно сделал акцент в своем выступлении, поскольку это юбилейное чтение, четверть века. И мое выступление примерно строилось на том, нам хватит отчитываться, какие мы хорошие, сколько мы всего достигли. А давайте мы подумаем, а где же те новые реперные точки, к которым надо идти? А где же мы что-то не так сделали? А где же мы что-то потеряли? Это очень важно. И поэтому об этом говорили. Мы говорили о том, что нам необходимо не ограничиваться только чтениями рождественскими на уровне патриархии, которые начинаются в Кремлевском дворце, потом по всей Москве расходятся и уже вошли как парламентские чтения и в Государственную Думу, и в Совет Федерации, по различным вузам, множество площадок, почти полсотни площадок. Но нам даже надо думать более глубже. Хорошо? Раз в год вот это вот так масштабно. Но ведь мы знаем, что река Волга, она формируется из малых рек, притоков, и больших рек, такие как Кама. Так вот, необходимо что делать на пространствах Великой России? Великой Русской Православной Церкви на местах более методично внедрять культуру православия через не только чтение, через конференции, через методические сообщества, через проведение различных фестивалей, через, может быть, какие-то и православные конкурсы, да? Недостаточно раза в год в федеральном центре, в столице, и раза в год где-то на региональном уровне. Нужна постоянная работа, взаимодействие всех тех сил, того потенциала, которые бы могли вот этот фон культурного взаимодействия в рамках православного самосознания на всей территории нашего Отечества, начиная с Москвы, а потом до самых, до окраин, в центрах региональных, и пошли дальше, вплоть до последней деревеньки. Вот это необходимо. Над этим надо сейчас работать.
Это же огромный трудоемкий процесс, огромные финансовые вливания нужны. Ведь не так просто.
Без труда не вынешь рыбку из пруда. Так вот, поэтому, вот если говорить только трудоемкий процесс, конечно. Что значит трудоемкий? Нужна воля. Как-то преподобного Серафима спросили, а что в наше время не хватает для спасения? И что он сказал? Это решимости, сказал. Вот решимости и воли. И поэтому, когда мы все поймем, вся церковь, не только епископат, не только духовенство, но и все мы верующие, нам надо включиться в этот процесс образования, процесс образования и воспитания плане верности традициям нашего народа, плане верности православной веры, культуры. Вот тогда это будет. Вы говорите о вливании. Привыкли мы все время донорские методы, спонсоры, вливание. Вливание там, где есть потребность всего общества, народа. А вливания, то, что мы называем финансовыми, они должны быть как бы естественным, естественной потребностью. Вот кровь ведь у нас движется. Мы же не ждем, вольют нам, она будет у нас сердце наше двигать. Будем мы работать. Это же постоянная потребность. Мы через питание, да?
Ну, да.
Да, мы вот поддерживаем свой организм. И духовное питание должно поддерживать организм духовного образования православной культуры.
А вы видите вот эту потребность? Это, вот по вашей, владыка, биографии вы очень много ездите, много путешествовали, много несли служение где в нашей стране. Вот эта потребность в людях, она ощущается?
Я вам скажу, все очень просто. Когда-то Христос с печалью сказал: «Жатвы много, сеятелей мало». Потребность, конечно же, есть. А вот земля, которую мы возделываем, а есть потребность вообще у земли производить, да?
Есть.
Плод давать.
Есть.
У земли есть? Или нет?
Есть, наверное. Если...
Есть, наверное, да? Так вот, когда мы смотрим какой-нибудь бурьян, загаженный участок, и что-то, ну, все кажется, все не так. Потихоньку начали разгребать, начали убирать, начали удобрять, начали поливать. Вот какой цветник получился. Слушайте, да урожай какой. Там была помойка, сегодня помидоры растут, розы расцветают. Так и потребность нашего народа. Надо поливать, надо сажать, надо взращивать. Истосковался наш народ по доброму и святому, о чем всегда учила и учит Церковь православная. Истосковались мы.
Вы говорите о решимости, но ведь действительно, это вообще качество, которое присуще любому человеку. Должен, любой мужчина должен решать. И это нормальная абсолютно ситуация. Но вы знаете, вот скажу честно, что вот в нашем поколении, в моем поколении молодом, достаточно встречается все реже и реже людей, которые действительно способны принять какое-то важное решение. Все чаще встречаешь даже сверстников, которые до сих пор в жизни не определились, и так далее, и так далее. Ведь это же проблема, владыка.
Это разные вещи. Вы говорите,
а разве вот, с молодежью мы не будем
начинать? С одной стороны, решимость, а вот как она, должна ли быть, не должна ли быть решимость? А вот в жизни совершенно все противоречит, да? Ведь что такое решимость? Это некий волевой акт. Решимость – это волевой акт, деланию добра. Вот мы подошли к какой-то такой, какому-то рубежу, ну, скажем, преодолеть реку. И вдруг опасность. Вот там наступает нас, не знаю, это во время войны могут убить. А вот тут река, она бурная такая, вдруг утонешь. А там другой берег. Если переплыл, то останешься жив. И, может быть, вернешься, ты победишь. Что здесь надо? Решимость. Но какая решимость? Которая требует усилия воли. Может быть, прыгнуть даже в эту леденящую воду и оставить позади врага, преследующего тебя, перейти на другую сторону с напряжением сил, остаться живым и в нем защищать пространство своего Отечества. Так вот, я еще раз повторяю, решимость вообще во всем нужна. И в первую очередь решимость лично каждого человека. Это вот вопрос вечно о грехе. Как с ним бороться? Решимость. Есть у одного человека привязанность к пьянству. У нас сейчас очень распространенное явление, блуд, который перерастает, который навязывают нам в неприличных совершенно антиприродных, в против божественных норм. И говорит, ну как же так? Да вроде бы все так живут. Ну как я могу отстать? Вот здесь ты прояви решимость. Конкретный ты человек, да? И отстань от этой дурной привычки. Здесь и твоя решимость, а поможет тебе твое усилие воли. А плод потом обретешь, когда освободишься от греха. Также и решимость в делании добрых намерений и поступков.
Владыка, вот 25-е рождественское образовательное чтение. Скажите, пожалуйста, вы можете говорить о каких-то успехах, продвижении за этот период времени? Кроме каких-то видимых, может, что-то мы не видим?
Успехи? Я над этим очень часто задумывался. Практически я участвовал во всех 25 рождественских чтениях. И как давно вот эти 25-е рождественские чтения я увидел в Кремлевском дворце съездов вот это огромное количество приехавших педагогов, духовенства, представителей власти, церковных и нецерковных людей в плане того, что, скажем, светских, но не атеистов. А это величайшее дело. Мы не одни. А потом еще один момент, который бы я хотел отметить. Я наблюдал качественный состав 25, 22, 23, 24, 20 лет назад. Он очень быстро менялся. Если, может быть, в первое время открытия рождественских чтений был некий интерес, наплыв, все хотели попасть на рождественские чтения.
Что-то новое было, да?
Да, это новое нечто, это необычное. Но люди были совершенно разные. Люди были, которые хорошие христиане, но это люди были, может быть, далекие от профессионального делания на ниве образования. И вот постепенно выкристаллизовывались участники, когда из простых людей, интересующихся церковными проблемами, приходили люди, которые росли, которые занимаются конкретно тем, ради чего посвящены рождественские чтения, системой православного образования. И как раз в эту систему включалось все больше и больше людей, раньше далеких от церкви. Это и вузы, это и научная сфера, это и государственные деятели. Да что там много говорить? Кто когда мог подумать, что рождественские чтения из ограды церковной перейдут в Государственную Думу или в Совет Федерации? Когда они шагнут в Московский государственный университет или в Баумановский университет, да? Или в другие университеты. Так вот, это живое свидетельство того, как росли потенциал рождественских чтений.
Владыко, у нас есть звонок от нашего телезрителя. Давайте послушаем.
Пожалуйста.
Вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Владыко, добрый вечер,
добрый.
У меня такой вопрос.
Представьтесь, пожалуйста.
Я с Белгорода, меня зовут Ирина. У меня такой вопрос. Вот условные пожертвования, которые вот устанавливаются в храмах на требы, является ли это как бы грехом, торговля благодатью, потому что я читала доклад святейшего патриарха Алексия, и он еще все время призывал священноначалие, ну, прекратить эту порочную практику, потому что я долго, ну, уже в храме, и некоторых людей это отталкивает, как неискренность, вроде как добровольные пожертвования, а тут установлены цены, а других это просто превращается как в дом быта. Вот они пришли, заплатили.
Спасибо большое, я все понял. Ваш вопрос понял. Скажите мне, пожалуйста, вот вы говорите, кстати, это мышление, как правило, людей, далеких от церкви, которые хотят все время обвинить церковь. Вот она, вот торговля, вот одно, вот второе, вот третье. Так послушай меня, дорогая моя. Я, конечно же, тоже считаю, что не обязательно ставить цену. Вот придите в мою епархию и обратитесь. Я дал указания всем, без исключения, чтобы, что касается любого таинства, крещения, венчания, ну, естественно, причастия, исповедь, не может идти речи о том, что надо за это обязательно заплатить. Но если есть у кого-то желание по-настоящему пожертвовать, пожалуйста. И даже строгое указание дал, если вдруг кто-то считает, что у него нет возможности заплатить, а я хочу повенчаться. Не просто повенчать, но еще и спросить, а может тебе немножечко на платьишко подарить, да? Но вот здесь другой вопрос дам. Не думайте, что владыка так вот щедро все рассказал. Слушайте меня внимательно. А вот вы заходите в храм, там тепло, уютно, чисто, отопление, электричество, уборка. А вот кто делает бесплатно? У нас нет, чтобы в системе нашего законодательства бесплатное, то, что называют ЖКХ, да? Тепло, свет, газ, уборка, все, за все это надо платить.
Батюшка, я это все прекрасно понимаю, но я знаю примеры батюшки, которые вот служат добровольные пожертвования, просто в ящик. Вот Смирнова, взять у Дмитрия Смирнова.
Все, допустим. Слушайте меня внимательно. Теперь да. Меня внимательно. У нас не Майдан, мы просто разговариваем.
Да, да,
я не для этого сейчас объясняю. Вот я же вам уже объяснил, что касается, когда совершения таинств святых, речи быть не может. Нет у вас возможности, ну и не надо. И обязательно должен священник и повенчать, и покрестить, и поисповедать, и причастить. Но если вы приходите взять ту же свечку, да, если у вас есть деньги заплатить, то заплатите. Но если нет возможности, разные приходы, конечно, есть, разные условия у вас есть. Или взять то же самое, ну, вы захотели иконку или крестик. Но никто никакому священнику бесплатно не даст эту иконку. Никто не даст этот крестик.
Так же, как и свечку.
Да. Так же, как и свечку, в конце концов. Но, конечно, идеально было бы, чтобы все храмы могли... Вот здесь свечки не очень дорогие, но вы возьмите бесплатно, положили какую-то копейку или не положили, взяли и поставили, чтобы удовлетворить потребности вашей души. К этому постепенно мы идем. Храни вас Господь в вашем Белогорье. До свидания.
Владыка, вот вы говорите то, что, ну как вы говорите, мы даже это видим, что чтения переместились уже, и власть с нами дружит. А вы считаете, что это искренне? Потому что, к сожалению, часто люди в миру, может, и кто только в церковь приходит, кто только церковляется, говорят, что вот сейчас ходить в храм, в православный храм, общаться с священниками и даже приходить на службу – это дань моде. Ведь это же тоже проблема.
Вот. Спасибо, Сергей. Значит, я хочу ответить сразу. Это вечный вопрос, он 25 лет задается, особенно в последнее время. А вот волны вы видели, да? Пена, говорят.
Да.
Так вот всякая пена, она же постепенно растворяется. И то, что касается моды. Я практически все эти годы, так называемые постсоветские, жил и живу в нашем обществе. Я видел всяких людей. И людей, которые в больших кабинетах, высокие должности, сначала шли в церковь, а потом как-то отходили от церкви, потому что их привлекала, может быть, именно мода, тренд, как вы говорите сейчас. Но я знаю людей, которые были и еще остаются во власти. Вот эти четверть века как пришли, так и остались. Нет, не остались. Они привели за собой своих детей, их внуков, которое также уже занимают, особенно дети, непростое положение в этой иерархической лестнице. Поэтому я еще раз повторяю. С одной стороны, есть мода, есть, может, даже и более чем мода, прагматизм. Начальник идет в храм, я и хоть и не хочу, но я пойду тоже в храм, потому что начальник пошел. Но это лукавство, оно быстро отметается. Но мы не можем ни в коем случае сказать, мода прошла и веры нет. Мода проходит, а вера остается.
А почему церковь называют воинствующей?
Ну, дорогой ты мой, ну это же, я слышал, что вы окончили семинарию, да еще и
академию. Я задаю вопрос от наших телезрителей.
И говорят, что в аспирантуре учитесь, да? Но так почему церковь воинствующая? Апостол Павел сказал, что сказал? Наша брань, ну наша война, наша битва, не с плотью и кровью, но с духами злобы поднебесной, да? Мы воюем не против людей, потому что всегда считают, что церковь воюет с обществом. Ни в коем случае. Люби, не люби грех, но люби грешника, как образ Божий. А вот война, ну, скажем, противостояние дьяволу с различными формами воздействия на общество, на человека и желание побороться с церковью, он всегда это делает. Вот это брань. И это война, которая не прекратится никогда до второго пришествия Христова, где будет последний бой и будет последняя победа за Христом.
Спасибо, Господи, Владыка, за прекрасный ответ. Владыка, вопрос вот к вам как не только как архиерею, но как монаху. Вот вопрос от телезрителя. С принятием монашества человек оставляет свою свободную волю. По чьей воле он начинает жить?
Самое главное, вот сейчас очень много различных инсинуаций. А вот теперь воля старца, а вот теперь воля духовника. Самое главное, должен понять монах, который оставляет свою волю. Одна главная воля, которой надо подчиняться, это воля Божия. А вы скажете, а где же узнать эту волю Божию? Эту волю Божию можно узнать, первое, где она указана, это Святое Евангелие, это Священное Писание. И, конечно же, уже практическое применение, практический путь, практическая наука узнавания воли Божией – это опытный путь святых отцов. Вот вчитывайся в них. И в наше время еще святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что в наше время вот нет таких по-настоящему искусных руководителей, которые могли бы указать поистинно путь верный и путь воли Божией. Ищите волю Божию, он тогда говорил, в Священном Писании и в отеческих наставлениях, в отеческих, точных святоотеческих путях. Вот еще раз повторяю, у нас часто путают, отрекся от своей воли, ну и вот иди к игумену такому, к архимандриту такому, к монаху такому. Это неправильный путь. Воля, свою волю научись подчинять воле Бога, а не воле человека. Люди всегда могут ошибаться.
Нет духовника. Это проблема для человека?
Проблема. А для слепого, который особенно не знает местность, иногда слепой знает, изучив дорогу там от дома, там куда-то, и довольно точно с палочкой идет. Для него труда большого нет. А перейти на другую улицу или где-то в другое место пойти, это проблема без поводыря, да? Но с другой стороны, если он такой прилежный, он научится и без поводыря, но с большим трудом. Поэтому духовник, конечно, это, по сути, духовный проводник. Но где таких найти? Вот это опять
это
вопрос.
Очень хороший вопрос.
Да, и вот вопрос как раз опять касается к тому, что а как же тогда жить в духовной жизни? И опять возвращаемся Евангелие и святые отцы. Ну и, конечно же, все-таки в этой жизни могут быть и духовники. Но запомните одну вещь. Я хотел бы предостеречь и верующих наших, дорогие мои братья и сестры. Духовник в настоящее время не может быть беспрекословным указателем. Ты можешь послушаться, но твой разум, твое сердце и твое, так сказать, усердие принять или не принять. И духовник тоже должен понимать. Он не может быть неким диктатором. Вот так и все. Ты вот, Марья, расходись, а другого пути, если не разойдешь, погибнешь. Не слушайте так, когда говорят вам. Я обращаюсь к вам. Больше обращайтесь к Богу с молитвой.
Часто, знаете, как путешествуют по старцам, так называем, как да. Там пришли, там дальше, да. Вот, пока вот не найдут того, кто сказал то, что им надо, знаете, тоже
в этом. А вы знаете, в чем дело, что получается здесь? Ведь когда вы говорите «путешествуют по старцам», мы лукаво поступаем. Мы все время говорим, мы ищем волю Божию, а по сути мы ищем человека, который бы в некоторой степени потрафил нашему желанию вот так или так поступить. Вот обошли 10 старцев, 10 священников каких. Нет, все это не так. А вот пришли к какому-нибудь Митрофану, Марьяну, да, Доминиану, и он говорит, вот так. Все, это старец мой, вот это правильный. А те неправильные все были старцы. Еще раз повторяю, искать надо старца, духовного руководителя. Надо искать, надо молиться, чтобы Господь послал. Но ищите волю Божию, самое главное.
Бывает так, что после посещения храма в душе все равно тяжело, тоска, нет никакого, знаете, как говорят, духовного удовлетворения, просто вот тяжесть на душе. Правильно ли эти ощущения для прихожанина храма?
Ну, вы неправильно ставите вопрос, правильно ли ощущение. Состояние такое, нормальное или ненормальное?
Нормально ли это вообще для человека?
Да, вы знаете, что это состояние является, отражает вашу духовную сущность. Вот вы могли быть в храме физически, ваши ноги в храме стояли, ну и все, что принесло ваши ноги, и тело, и руки, и голову, и глаза, и уши, да. А ваш ум не был в храме. Не знаю, вы были на базаре, вы, может быть, семейные дела какие-то решали. И вы не надеетесь, что вы в таком состоянии вынесете что-то полезное из храма или какое-то духовное умиротворение. Естественно, ваша физика не даст вам духовного потенциала. Поэтому, когда мы идем в храм, надо в первую очередь помнить, где, куда и перед кем мы стоим. А потом еще другие вопросы. А святые отцы как раз и не учат, что или хождение в храм, или молитва, да, не надо искать, что вот я в храм пошел, и мне так благостно в душе, так все хорошо. Вот я, а вот я вышел, а благости нет. А вдруг на душе что-то такое, смятение, и мысли идут, надо помнить другое. Ведь это же то, о чем мы говорили, это же духовная борьба. Ты, когда идешь и стоишь на молитве, идешь в храм, делаешь добрые дела, ты не думай, чтобы за это сразу получить. Я доброе дело сделал, я в храм стоял, Господи, а что ты мне не дал такую тишину? А на душе неспокойно. А у тебя, ты сколько у тебя там всего накопилось за какой-то? Почему ты считаешь, что тебе так уж сразу надо с тобой и рассчитываться вот этим благодатным покоем? Это тоже не на... Ты делай, ходи, молись, делай добрые дела, твори жертву, да? Постись.
И не думай об этом.
Но не жди, да? Что за это ты получишь какую-то вот особую благодать. Благодать, она приходит незаметно.
Владыка, еще один звонок. Давайте послушаем.
Пожалуйста.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, Владыка, здравствуйте.
Добрый ведущий. День.
Здравствуйте.
Кто вы? Представьтесь.
Я Алина из Челябинска. Владыка у нас служил в Челябинске, и даже я имела честь просить у него благословения. Я бы хотела задать Владыке такой вопрос, меня долго мучает, и я вот где ни спрашиваю, мне в разных храмах отвечают по-разному. Я часто заказываю молебны благодарственные. заказываю святым любимым, заказываю Богоматери, заказываю Спасителю. Но мне последний раз сказали, что можно заказывать только Спасителю. Так ли это?
Не думаю, не знаю, кто это сказал, что только Спасителю можно заказывать. Ведь мы же даже в нашей обыденной жизни, когда обращаемся за какой-то помощью, мы не только напрямую к президенту обращаемся, мы обращаемся часто к людям, которые близки нам и которых мы хорошо знаем, да, и поэтому обращение к святым, которых вы любите, можно, нужно, и обращайтесь к ним, и они вас будут слышать.
Спасибо большое. И еще я хотела бы добавить вот предыдущему вопросу по поводу пожертвований. Нельзя нам, христианам православным, такие вещи вообще говорить и задавать. Не нужно смотреть, в чем ходят священники, на каких машинах они ездят.
Слушай, какая ты молодец. Мы слышали это много раз, когда нас все время... Батя, а нам все равно. Мы поедем на большой машине, на красивой. Нас осудят. На осле приедем. Нас тоже осудят. Поэтому...
Говорите, священник должен ходить в лаптях и ездить на разбитой машине. Это возмутительно. Это правда. Околоцерковные люди говорят. Богоборцы это только говорят. Я волнуюсь, возмущена. Я бы могла долго на эту тему говорить.
Давайте не будем меня. На эту тему говорить. Мы только скажем. Простите. Господи, простите. Живите каждый по разуму и по совести.
Свои грехи пусть видят.
Правильно. Батька. Спасибо.
Простите меня.
До свидания.
Я вас люблю, я вас помню, мы вас вспоминаем в Челябинске. Всего вам доброго, доброго здоровья.
Храни вас Господь. Я тоже Спасибо. Люблю мою челябинскую паству бывшую. Храни Господь.
Владыка, того же такого практического характера как раз вопросы есть. Вот мы освящали на крещение воду, сочельник крещенский. А зачем, человек спрашивает, зачем потом... В течение года священник устраивает водосвятные молебны. Эта вода отличается от крещенской?
Ну, мы скажем так, что крещенская вода всегда считалась, она особая вода.
Да.
А что такое вообще водосвятный молебен? Святая вода, которая освящается, она как бы одно из составных частей водосвятного молебна. Ведь молебен, во-первых, там молитвы идут святым. Это в первую очередь, да? А затем уже и освящается вода. Но, скажем так, ведь не все же люди, даже взявшие крещенскую воду, имеют ее в течение всего года. И поэтому та вода, которую освящает священник в храме в течение года, то, что называется водосвятным молебном, конечно, она является святой, но по вере вашей да будет вам.
Вот светили воду в крещенскую ночь, например, да? И вот а 20 января, она тоже святая вода?
И так какая далее. Вода? Вот ту, которую вы осветили, которая у вас в доме?
Ну,
или
например, на Иордане, вот ходят на речке да. освещать.
Вот. Но все-таки есть такая традиция, когда уж мы, вот она считается такая вода святая, освященная в день, когда мы ее освещали, да? А еще мою бытность, то люди, когда не было возможности пойти в храм, храмы были закрыты, и шли просто полночь, как правило, куда-то именно на источник или в колодец, брали
эту крещенскую ночь, да?
крещенскую ночь, святую воду, и которая действительно, по вере людей, считалась священной водой.
Спасибо, Владыка. А как быть счастливым?
Счастливым? Все очень просто. Счастливым можно быть так, когда греха не иметь. И когда жить по правде Божией. Тогда будет счастье. Где это? Что, вообще, что такое счастье?
Действительно.
Вы мне можете сказать, что такое счастье? Что счастье, вот такие бицепсы, здоровенные такой. Счастье, что это? Машины. Это
может, родные, денег близкие много. Же.
Это или высокая должность. Запомни одно. Человек рождается для того, чтобы умереть. А умереть, и что после? А после, чтобы жить вечно с Богом. И вот счастье, когда человек вот этот очень короткий отрезок жизни, что такое 70, 80, 90 или даже 100 лет, да? Ну, псалмопевец сказал, 70, а еще в силах 80 лет, и много их труд и болезнь. Так вот, счастье человека тогда, когда он обретет внутренний мир и покой от того, что его воля соединилась и подчиняется воле Божией и с Богом. Вот здесь основное счастье.
Владыка, еще один звонок. Давайте послушаем.
Пожалуйста.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Зовут меня Евгений, Белорусская область. С днем памяти свидетеля Афанасия вас.
Спаси, Господи.
У меня вопрос такой. Мы вот в молитве основной нашей, Отче наш, называем Бога Отцом своим. Но отношения, как бы, строим мы на основании закона. Называется закон Божий. Обычно законом определяются отношения между начальником и подчиненным. В миру, допустим, если отец нормальный, он же не любит своих детей по закону. И как это сочетается, закон и любовь?
Слушайте меня внимательно, дорогой мой. Вот помните такое выражение? Правда и милость сретостися. Ну, я вот не помню, там правда и облабозастися, да? Так вот, закон. Вообще, если хотите, закон стал тогда, когда человек нарушил волю Божию. Вначале не было этого закона. Когда закон был дан Моисеем, помните? 10 заповедей. Это вот закон дал. Закон – это производная греха. Еще раз повторяю. Закон – это производная греха. А Бог есть не Бог закона, а Бог любви. И вот когда человек уже начинает жить, мы много раз уже в течение этой передачи говорили, по воле Божией, тогда закон уже отступает. Потому что человек боится сделать тот или иной грех не потому, что боится, что он закон нарушит, а потому, что боится, что он нарушит любовь Божию к человеку. И вот как раз не Бог нам создал закон, а мы явились виновником закона за наше беззаконие. Поэтому любите Бога, и для вас закон перейдет из закона в любовь Божию.
Владыка, вопрос от телезрителя. Есть желание уйти в мир иной. Как выйти из этого состояния?
Но что касается уйти в мир иной, мы все, есть желание или даже нет желания, мы все равно уйдем в мир иной. Но в мир иной, когда у нас есть желание, что значит за желание? Если это желание принудительно способствовать ухождению в мир иной, это грешное желание. Бог дал жизнь человеку, и Бог является только хозяином жизни и смерти. А мир иной, что такое мир иной? Это же не значит вот конец в этой жизни, то, что у нас называется смертью. А ведь мир иной – это переход от бессмертия к вечности. Наша душа вечна, да? И вот, а вот тот мир иной уж будет зависеть не от твоего желания, может быть, даже кто-то думает насильственным образом перейти в мир иной. Это дьявольское состояние. Вот этого надо бояться. Мир иной должен быть для тебя тем миром, которому ты готовишься через благодатную и праведную жизнь.
Владыка, скоро пост уже не за горами. Время очень... Вот только-только отпраздновали Рождество, Крещение, вот уже и скоро начинаются подготовительные недели. И вопрос извечный, который, как вы уже говорите, каждый раз задают вам, в чем духовная польза поста, а вот в частности сейчас вот эти вот подготовительных недель, зачем они нужны, вот как так?
Вот удивительное дело, вот у нас подготовительные недели к Великому посту, а что значит подготовительные? Вот у нас Олимпиада готовится, и вот к Олимпиаде начинает усиленно тренироваться. Да, и ограничивают себя даже, может быть, и тоже и в пище, и в тренировке.
Чтобы постоянно на пик формы выйти.
Да, чтобы выйти уже на Олимпиаду достойно, натренированным. И подготовительная неделя поста – это подготовка. Это подготовка уже и психологически себе, и, если хотите, физиологические ограничения постепенно. А у нас немножко неправильно, не немножко, а часто, по сути, неправильное понимание подготовительных недель к Великому посту. Ну вот мы давайте сейчас последние недели подготовительные, масленица разгуляй, вся с полным, как говорят, отрывом. Масленица широкая, масленица, здесь и гулюшки, здесь и пирушки, здесь и изобилие пищи и питья, да. Так вот, подготовительная неделя поста – это осмысление, куда же мы и в какую мы эпоху нашего сегодня отрезка жизни вступаем, Великий пост. Ну, а сущность Великого поста только одна. Всегда говорят об одном – покаянии. А у нас часто пост стараются ограничить только пищей. Нередко, может быть, поклонами какими-то, а внутренний мир остается очень пустым. Так вот, надо начинать изнутри, все выметать. И самое главное – каяться перед Богом, осознать не внешними только формами, но внутренним, откуда начну плакать окаянного жития моего начала. Вот это очень важно. А то мы можем, конечно, очень воздерживаться хорошо и от мяса, и рыбу не едим. Но уж человека-то укусим, своего ближнего, так не ешьте друг друга, это очень важно. И во время, после вообще в жизни.
Владыка, время передачи подходит к концу, но я думаю, правильно будет в конце нашей передачи вспомнить события, которые будут у нас завтра. Завтра у нас день интронизации стиши патриарха Кирилла.
А что мы можем сказать об этом? Я могу совершенно с чистой совестью сказать. Меня многие-многие годы связывает мое церковное служение с святейшим патриархом Кириллом. И мы должны сказать: Господи, благодарим Тебя, что Ты послал нам святейшим патриархом Кирилла, ныне патриарха Московского и всея Руси. Давайте скажем честно, тот духовный, возвышенный подъем, который испытывает сегодня Церковь, во многом также является заслугом святейшего патриарха Кирилла. Я бы хотел обратиться и к верующим, и тем, кто далек от церкви. Дорогие друзья, святейший патриарх – это наш духовный вождь. И ты, человек далекий от церкви, помогай России, поддерживая святейшего патриарха. И вы, и отцы, и братья, и сестры, и братья-епископы. Наша задача – быть соработниками святейшему патриарху Кириллу, ибо другого пути к успеху у нас нет и не будет. А что нам пожелать святейшему в канун его дня патриаршей интронизации? Ваше святейшество. Одно только желаем, чтобы Господь так же, как и на протяжении 70 лет, вел вас по пути служения Церкви Божией и Ему, Христу Спасителю, чтобы ваша духовная крепость была бы и для нас опорой, а чтобы ваша патриаршая ревность и мудрость была бы для нас примером. А наша задача всех без исключения, и архипастыри, и пастыри, и вас, дорогие миряне, и вас, те, кто далек от церкви, мы будем молиться за святейшего патриарха. Кто еще не пришел в ограду Церкви Божией, запомните, помогайте также святейшему патриарху в деле созидания собирания нашего великого Отечества, имя которому Россия. Храни вас Господь.
Спасибо, Господи, Владыка. Мы присоединяемся к вашим словам. И напоследок благословите наших телезрителей.
Божье благословение нашим всем телезрителям, телеканалу «Союз», которому сегодня 12 лет.
Да, точно, забыли об этом. Да. Спасибо большое. Я напоминаю, что в гостях у нас был митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.